Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами это «Час». В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 26 января. Сегодня наш выпуск вот о чем. В ночь на сегодня проект Deep State сообщил, что силы обороны продвинулись вперед западнее Вербового Запорожской области в районе так называемого выступа у Работина, где ВСУ вбили клин в оборону России летом-осенью прошлого года. В течение нескольких недель до этого инициатива там была в руках армии агрессора, и территория, отвоеванная ВСУ, постепенно сокращалась. Были опасения, что украинские защитники потеряют там контроль над первой линией обороны армии России. Это, по сути, главное достижение контрнаступления 2023 года. Однако украинский военный обозреватель Константин Машавец сообщил в своем свежем обзоре, что, цитата, подразделения передовые ВСУ, несмотря на почти непрестанное давление подразделений 79-й десантно-штурмовой дивизии противника, продолжают удерживать 1,5-2 километра первой линии обороны противника, таким образом не давая ему полностью восстановить положение по первой линии. Согласно утренней сводке украинского генштаба, за 26 января, то есть за сегодня, армия России атаковала юго-восточнее Работино трижды, как раз в районе Вербового. Сегодня в студии поговорим о том, что происходит сейчас на так называемом Работинском выступе и как ВСУ удается задержать занятой первую линию обороны россиян. Какое значение имеет это вклинение ВСУ по дороге на Мелитополь? И почему у России нет ощутимых успехов и на Восточном фронте, несмотря на все старания армии агрессора? Сегодня с нами будет военный эксперт, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Также мы посмотрим репортаж из города Киев-Шарифка, который стоит совсем близко к фронту. Хотя формально это ПГТ, из-за высоток и широких проспектов выглядит он как город, только совсем безлюдный, как будто потерянный на карте. Репортаж совсем скоро в нашем эфире. Пока напомню, друзья, что вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите в наши Viber и Telegram, их номер +38 095 151 95 05. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски, выпуски проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Сначала смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. За сутки отбиты штурмы Ивановского и Богдановки на западе, Клещеевки и Андреевки на юге. Авиаудары. Раздоловка и Дружковка. Западный край Донецка. На северном фланге Авдеевки отбиты атаки российских войск на Новобахмутовку и Степовое. На южном – на Первомайское и Невельское. Кроме этого, продолжаются атаки на саму Авдеевку. Бои идут в пределах частного сектора на юге. На Маринском участке под атаками были в эти сутки Новомихайловка, Победа, Георгиевка, а также Водяная. Авиаудары. Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка. Лиман, Кременная, Купинск. Армия Украины отбила атаки на Синьковку, Табаевку, Стельмаховку, Терны, Торское и Макеевку. Авиаудары. Терны и Серебрянское лесничество. На юге Донецкой области агрессор атаковал Старомайорское и Золотую Ниву. Авиация не работала.
С нами подполковник Владимир Фитё, начальник службы связи с общественностью командования сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Мы поговорим о ситуации на северных отрезках фронта вокруг Бахмута и Лимана. Владимир, здравствуйте, рад вас видеть.
Доброго вечера, слава Украине.
Героям слава. Владимир, расскажите, как изменяется ситуация на запад от Бахмута. В декабре, я напомню, наша аудитория российским войскам удалось вернуть себе часть позиций, которые были в ходе летнего наступления Украины, потеряны. Богдановка, Ивановская, там есть какие-то продвижения сейчас у армии агрессора?
За минулу добу противник намагався 8 разів атакувати, якраз Богданівка, Іванівська, Кліщівка, Андріївка. Успіхів на цьому напрямку немає. Ворог застосував там 28 дронів камікадзе та здійснив 422 артилерійських та мінометних обстріла. Наші захисники знищили 127 російських окупантів, вбито та поранено, та 42 одиниці військової техніки, серед яких 2 танки. Решта знищеної техніки – це артилерія, міномети і різні там автомобільні транспортні засоби. Бачимо, що, якщо можна так назвати, то ворог на даному напрямку дещо знизив активність, можна так сказати, але тим не менше намагається все ж таки шукати якісь слабкі сторони, тобто постійний артилерійський вогонь здійснює вогневий вплив на наші позиції, та намагається все ж таки знайти якісь слабкі сторони в нашій обороні. Успіхів в нього немає, наші захисники далі продовжують знаходитися в активній обороні і закращують, звичайно, нагоди, переходять до атакувальних дій та до покращення тактичного становища по всій смузі відповідальності Хортиці.
Южний фланг, фланг Бахмута, там были бои за высоту в Клещеевке. По-прежнему пытаются вот россияне ее взять. Я так понимаю, это серьезное препятствие для армии агрессора, да, вот взять эту высоту сейчас, бои за нее идут.
Так, ви знаєте, вони намагаються, у них є такі короткострокові плани, там такі от першочергові, що треба там, що їм там треба взяти. Вони намагаються штурмувати, але нічого не виходить в них. І, скажімо так, ми розуміємо, куди вони рухаються, для чого вони туди рухаються і як їм протистояти.
А не тратят туда технику для штурмов на Клещеевку в эту высоту людей? То есть как выглядят эти штурмы? Или там тоже, как и вот в Ивановском, Богдановке, там больше артобстрелы и дроны?
Ви знаєте, так, найбільше все-таки артобстріли та дрони, тому що, як показує практика, більше техніки вони почали використовувати саме на Лиманському і на Куп'янському напрямку. На цьому напрямку техніка більш економиться. Навіть по кількості авіаційних ударів вони тут менше застосовуються, чим на Лиманському напрямку.
Ну, давайте о Лиманському направлінні, Лимано-Куп'янському. Що дало російським військам захват Крахмального на Куп'янське направлінні? Як це повлияло на вот тот участок фронта?
На даній ділянці вони радіють перемогам, але насправді вони зайняли невигідне місце і зараз якраз мають можливість відчути всю радість від українських обстрілів. Наші захисники перемістились на кращі позиції, тому що там якраз не було вже можливості здійснювати оборону і ми все ж таки в першу чергу збережемо життя наших військовослужбовців. Для противника воно нічого не дало, якихось змін на цій ділянці фронту немає. Єдине, що вони зараз будуть розносити в себе в інформаційному середовищі саме оцю перемогу, як там порівнюючи її там з взяттям Берліна чи ще щось. Ну, в принципі, як кращих традицій Геббельса.
А в чому невигідність Крахмального? Воно в низинці чи щось інше? Пристріляне, може, місце силами оборони України?
В даний момент вони дуже простріляні, і там немає можливості для ведення оборони, так як всі приміщення там знищені ще були відповідно в результаті обстрілів. І якихось стратегічних успіхів вони цим не здобули, тобто впливу на цьому напрямку, звичайно, не відбулося. Звичайно, для нас важливий кожен клаптик нашої землі, ми його відвоюємо, але, знову ж таки, тільки за рахунок вдалих тактичних дій і влучних пострілів, а не так, як роблять росіяни, закидувати тілами українських захисників.
Російське командування по-прежньому при своїх планах захватити Лиман і Куп'янськ, як по вашому відчуванню?
Так, звичайно. Це як розпочалося минулого року, на початку жовтня, активні бойові дії, і так вони, в принципі, і тривали. Зараз ми бачимо, що там Синківка, Піщане, Стельмахівка, Макіївка, Торське, Терне, там були бойові зіткнення минулої доби. Намагаються вони прощупати наші слабі сторони. Їм Куп'янськ дуже необхідний, як логістичний центр, тому що це великий залізнодорожний хаб, через який під час попередньої окупації вони здійснювали саме постачання логістичне як боєприпасів, так і провіанту. Тому для них це дуже важливо. Ну, бачимо, що на Куп'янському напрямку вони там вже так нормально по зубам отримали, що вони вже поки що намагаються не так активно здійснювати атакувальні дії, більше вони зараз перейшли все ж таки на Лиманському напрямку. Там вони і авіацію застосовують безпосередньо, там і винищувальну, і бомбардувальну, там велика кількість керованих авіаційних бомб щоденно використовується. Зброя не точна, але має дуже великий руйнівний ефект.
Владимир, ну если можно уточнить, там вот я сейчас понимаю, так основные надежды оккупанты полагают именно на Лиманское направление, да, а там какие вот силы агрессора сосредоточены? Там вот разные цифры гуляли, да, вот Лимано-Куп'янськ-Кременная, там, ну, больше сотни оккупантов, несколько тысяч танков. Есть у вас какие-то данные по распределению вот этих сил по направлениям или трудно об этом судить?
Ну, на Лиманському напрямку в них до 56,5 тисяч сконцентровано військовослужбовців, на Куп'янському напрямку, відповідно, В них все як було, так і залишається там десь в районі 44 тисяч військовослужбовців. Тобто кількісно загалом в Хортиці окупанти сконцентрували близько 200 тисяч окупантів.
Понятно, интересная информация, действительно, она может что-то говорить, в принципе, о планах агрессора вот, по направлениям. Владимир, спасибо большое вам за ваше время. Подполковник Владимир Фитё, начальник службы связи с общественностью, командование сухопутных войск, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Говорили о ситуации на фронтах Лиман, Кременная, Купянск и вокруг Бахмута. Киевшаривка, небольшой городок возле Купянска. Формально это даже поселок городского типа, но застройка там высотная, а проспекты широкие, как в самом настоящем городе. В направлении Киевшаривки Россия периодически проводит штурмы, но Украина фронт в целом держит. Продавить оборону украинскую агрессору удалось лишь в селе Крахмальное, на этом участке, о котором мы сейчас говорили. Мой коллега Борис Сочалко с настоящего времени покажет эти места.
Это городок Киевшаровка. Купянск находится вот по левую руку, немного позади меня. Передовая находится вот так, немного впереди. Киевшаровка здесь где-то посерединке. Раньше это был огромный промышленный центр. Здесь было несколько предприятий, несколько заводов. Здесь даже строилось новое жилье. А это огромнейшая редкость для городков небольших в Украине. Но сейчас в Киевшаровке людей практически не осталось.
Огромные проспекты пусты, практически целые, не побитые войной. Девятиэтажные дома так и стоят пустыми коробками у дорог.
Ну, я давно уехала, еще в марте месяц. ВПЛ, я приехала просто документы взять, я поеду, да.
Елена приехала в город на пару дней. Выехала отсюда вместе с большинством местных, когда здесь объявили эвакуацию. Рядом линии фронта. И хоть в городе относительно спокойно, из около 20-тысячного населения осталось несколько тысяч людей.
Никого. Ну, там одна девочка, по-моему, где-то живет, да. А так никого нет. Ну, конечно, ужасно. Жутко просто. Вечером темень.
Такой предосторожности есть причина. Война пришла сюда в 2022 году. Город оккупировали. Местные вспоминают, было очень неожиданно. Потом городок освободили, люди вернулись. Но не так давно местные опять заговорили. Повторная оккупация возможна. И чтобы опять не жить под российским флагом, одни выехали, а те, кто остался, решили не разбирать вот такие самодельные домики у каждой девятиэтажки.
У каждого дома себе делали.
Такое, да?
Да. Ага. Ну, а что, как? Дров приносили. Варить же где-то надо.
Меня еще не разбирают.
Не-не, а мы ж и дрова остались.
Серьезно?
Да. У некоторых дрова и тоже бережем. А вдруг, ну, подготавливаться надо все равно.
А вдруг?
Да, опять? Да. Ну, мы надеемся, конечно, на лучшее. Ну, на всякий случай, пусть лучше будет запас.
На днях страх местных усилился. Российская армия захватила село Крахмальное. Это фактически через поле от Киевшаровки. Факт захвата признали в украинском генштабе. Кроме того, российские военные давят на другом фланге обороны Купянска. Бои возле Синьковки набирают обороты. Украинские солдаты говорят, линию обороны держат, но есть несколько очевидных проблем. А первой, говорят, все солдаты на передовой. Людей не хватает.
Тяжко, потому что пехота, потому что мало... Хто хоче йти, приєднуватися до нас. Нам терміново не вистачає особового складу. Це ось реалії війни.
Наша задача зараз бути в обороні. Ресурс у них намного більше, ніж у нас. Хотілося б, щоб у нас було і аеророзвідки більше, і артової підтримки, ну, артилерії, боеприпасов и так далее.
И это вторая проблема. О том, что артиллерийских снарядов хотелось бы больше, сейчас говорят все украинские военные. Снарядного голода, говорят, пока нет, но приходится экономить и выкручиваться.
Машина это может стрелять снарядами, которые нужно было утилизировать. Говорят, не сходы, не сработали. Когда отступали, много кинули таких, это мы привезли их, все проверили, что с ними заработали, и эта машина именно может ими работать.
Это ракетчики 43-й бригады ВСУ. Раньше они работали на градах, ураганах. Вот эту установку называют «Партизан». На пикапе несколько ракет от установки «Град».
Она не покрывает такие площади, как «Град», 40 именно снарядами. Но эта машина может выехать там, спрятаться где-то и нанести удар неожиданно и довольно точно, потому что каждая направляющая выверена как снайпер.
Бои возле Купянска сейчас считают одними из самых тяжелых по всей линии фронта. Несмотря на это, украинские солдаты пытаются успокоить местных. Пока причин для паники нет.
Синьковка держится еще. Бывает, что позиции отходят к ним, к нам. Ну, как бы она позиционная сейчас, но продвижений больших. Ну,
нет такого. Купянску есть что бояться?
Я думаю, всем городам, в которые идут орки, есть чего бояться.
Но в Купянск войдут или нет?
Сомневаюсь.
Местные же и сами пытаются верить в завтра.
Ну, стараемся. У нас вот эта Синьковка, там некоторые есть знакомые. Спрашиваем, они там что держат? Держат границу уже сколько месяцев, три вообще.
Но из прифронтовых городов люди все же стараются выехать, оставляя пустыми еще целые девятиэтажные дома и огромные проспекты.
Вы не боитесь, что Ковшаровка может стать городом-призраком?
Боимся. Ну, надеемся, что нас эта участь минет.
Боимся, что будет такое, как с Бахмутом, что будет такое, как с Авдеевкой. И все равно не хочется никуда ехать, бо мы дома. Тяжко.
В ночь на сегодняшний день проект Deep State сообщил, что силы обороны продвинулись вперед западнее Вербово Запорожской области в районе так называемого выступа у села Работино, где ВСУ вбили клин в оборону России летом-осенью прошлого года. В течение нескольких недель до этого инициатива там была в руках армии агрессора, и территория, которую отвоевали вооруженные силы Украины, постепенно сокращалась. Были опасения, что украинские защитники даже потеряют там контроль над первой линией обороны армии России. Это, по сути, главное достижение контрнаступления 2023 года. Однако украинский военный обозреватель Константин Машавец сообщил в свежем обзоре, что, цитата, «передовые подразделения вооруженных сил Украины, несмотря на почти непрестанное давление подразделений 79-й десантно-штурмовой дивизии противника, продолжают удерживать 1,5-2 километра первой линии обороны противника, таким образом не давая ему полностью восстановить положение по первой позиции». Согласно утренней сводке украинского генштаба, армия России атаковала юго-восточнее Работино трижды, как раз в районе вот этого села Вербовое, где у вооруженных сил Украины есть небольшие продвижения. С нами директор Центра исследования армии конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Валентин, добрый вечер.
Добрый вечер, как всегда, рад приглашению.
Очень рад вас видеть. Валентин, прежде чем вот обсудить такие более глобальные геополитические, военные вопросы, я вас попрошу прокомментировать, как вы видите то, что сейчас происходит на этом работинском выступе. Был ли риск действительно силам обороны потерять вот эту первую линию обороны россиян? Почему этого не удалось? Почему удалось отбросить? Хотя там действительно фронт переходит из рук в руки, и очень многие участки фронта, но тем не менее, вот такие вот движения и вооруженные силы Украины, это симптоматично. Наверное, сейчас Россия владеет инициативой на всей линии фронта, и тут удается отвоевывать определенные участки.
Вы знаете, какое у меня сейчас впечатление, что людям, которые сейчас находятся не на линии столкновения и не в штабе непосредственно с картами, стоит сейчас как бы воздерживаться от каких-то комментариев и рассказов о какой-то тактике и о тактических, как бы, о тактических перемещениях. И я как раз именно сторонник такого, чтобы те, кто знает это досконально и находится там, они имеют и моральное право, и лучшее знание говорить об этом. Но так или иначе, все это, то, что происходит на фронте, это является отголосками того, в какой ситуации сейчас находится мир. И сейчас центр тяжести, безусловно, находится не на полях сражений, как это ни странно. Безусловно, центр тяжести вообще всей войны находится сейчас в международной политике. И более того, вот ничего, вот скажу сейчас фразу совсем не экспертную, но ничего другого мне не приходит в голову после анализа ситуации, что мир пришел к такой позиции, когда от одного полоумного там в России зависят вот эти атаки, обстрелы и массовые убийства, а от второго полоумного, который за океаном, зависит остановить это или не остановить. Второго полоумного я имею в виду, конечно, Трампа, потому что двухпартийное соглашение находится в Сенате, оно полностью готово. И только личные амбиции одного человека, который боится, чтобы будем говорить так, вопрос границы был решен нынешним президентом Байденом, это его подталкивает все тормозить. И даже уже несмотря на, будем говорить так, стойкость Джонсона, который ему подыгрывал и который с ним советовался, это спикер Палаты представителей, несмотря на это, происходит ситуация, когда Трамп уже единолично работает над тем, чтобы остановить, и пугает, собственно говоря, всех своих однопартийцев, что он расправится, когда победит. Поэтому ситуация сегодня достаточно сложная, и к этому еще стоит, наверное, добавить и вот этот вот вчерашний, да, комментарий Пескова по поводу того, что Россия якобы открыта к переговорам. Меня немножко удивило, что все публикации, которые были в нашем информационном пространстве, они опустили вот ту фразу из Блумберга. Это Блумберг брал интервью или комментарий у Пескова. И там очень четкая фраза в конце у Блумберга, что Путин как бы предлагает или сигналит о переговорах, при этом вот такая фраза «sensing advantage in war», да, то есть чувствуя преимущество в войне.
Давайте я вот вкратце, да, эту публикацию, не каждый ее видел. Путин посылает США сигналы, что готов к обсуждению будущих мер безопасности для Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники в Российской Федерации. Говорят вот эти источники, что Путин, возможно, готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса для Украины и даже согласиться на вступление Украины в НАТО, но будет настаивать на признании контролю России над оккупированными территориями. Вот якобы вот такую сделку предлагает Соединенным Штатам Путин, и передает он якобы их не по неофициальным каналам. Но это уже прокомментировал это сегодня, да, он там давал Песков, спикер Путина, в статье комментарии. Ну и сегодня сказал Песков следующее. В Кремле не согласны с сообщением Блумберга о якобы готовности РФ отказаться от требований к Украине о невступлении в НАТО и о нейтральном статусе. Песков заявил, что эта информация не соответствует действительности. Но не опроверг Песков, что ведутся какие-то переговоры, и какая-то сделка все-таки предлагается.
Ну, во-первых, компромиссы Кремля – это полная туфта, которой верить вообще нельзя. И главная мысль всей этой возни состоит вот в чем. Это продемонстрировать максимально готовность Кремля к мирным переговорам и таким образом уменьшить возможность помощи. Потому что помощь – это то, чего боится Путин больше всего. Военная помощь, ну и не только военная помощь, и общая, как бы комбинированная, как называют ее в документе под названием «Предложенный план победы от республиканцев», да, «Победы в Украине». Так вот, то, что страшит Путина, это действительно... Ведь что сейчас происходит? Сейчас очередной технологический слом. Да, буквально неделю назад мы говорили о том, что FPV-дроны там наводят ужас на врага, как бы, и с другой стороны, мы говорили о том, что в России научаются как бы противостоять FPV-дронам, и появляются новые технологии, в том числе РЭБовские, то есть радиоэлектронной борьбы, которые очень сильно влияют на будущее вообще дроновой войны. И мы помним, что с сентября, это свидетельство наших военных, с сентября фактически началась дроновая война. А на самом деле ситуация идет к тому, что где-то через несколько месяцев может быть другой технологический прорыв. И вот все стороны пытаются нащупать этот технологический прорыв. В России там мантры твердят о том, что у них будет большой беспилотник 20-тонный «Охотник», угу, и что они будут запускать уже вот такие стратегические дроны, которые будут нести там громадное количество, несколько тонн вооружений, и как бы заменят вот эти шахеды, которые, ну, которым уже прямо будем говорить, при, ну, как... сумела приспособиться украинская оборона, тем более, что появляются все новые и новые революционные вещи в противовоздушной и противоракетной обороне. Я не буду их сейчас перечислять, но скажу, что только немножко даже о другом. Что вот это вот нащупывание новых направлений технологических, ну, например, буквально вот день-два назад очень сильно гуляет видео в соцсетях о том, как украинский наземный роботизированный комплекс прошел 4 километра и кумулятивным зарядом с 50 килограммов этот кумулятивный заряд боевой части уничтожил вражеский мост. Да, это вот предвестник какой-то новой технологического витка. Другой вопрос, что, скажем, 28 января должны рассмотреть на очередном хакатоне, это Минцифры проводит, Брейван, рассмотреть возможность создания в Украине малых подводных лодок или мини-подводных лодок. И что, да, это будет более дорогая вещь, чем, например, морские роботизированные комплексы, которые уже используются и которых уже есть бригада в Украине. Но это будут более как бы малопометные, более высокотехнологичные, скажем, подводные дроны, которые смогут, ну, гарантированно расправиться с Черноморским флотом. То есть ищутся разные варианты, и особенно в условиях, когда есть понимание, что из-за Трампа может долго затянуться помощь американская, а если он придет к власти, выиграет президентские выборы, то 25-й год нужно рассчитывать на себя. И именно поэтому вот сейчас идет наращивание всех производств, наращивание всех возможностей. И, кстати, должен сказать, что очень серьезное наращивание происходит со стороны Европы. Хочу напомнить, если вот первый драфт этого документа о победе в Украине у республиканцев, он появился в последние дни ноября. И там в последние дни ноября были такие цифры соотношений помощи. 45% американская помощь. Помощь имеется в виду не только военная, еще раз говорю, комбинированная помощь, то есть и помощь правительству на социальные выплаты, и помощь непосредственно вооружениями. Так вот, а помощь всех остальных доноров составляла 55%. Ну и указывается особенно, что очень сильно нарастили свои возможности Япония, Южная Корея по помощи. Ну и целый ряд государств, например, Эстония уже приняла до 27 года программу, и целый ряд еще других государств до 27 года уже спланировал. Германия то же самое. Так вот, документ, который появился 12 января, то есть прошло буквально, ну, даже два месяца, да, прошло, даже нет, полтора месяца прошло от первого драфта. И вот как помощь изменилась. Сейчас уже за Соединенными Штатами только 40% помощи, и все остальные доноры обеспечивают 70%, это 104 и с хвостиком миллиарда долларов. То есть речь идет о том, что очень серьезно Европа поднаторела вот в этой ситуации и встряхнулась, и там, ну, в лихорадке идут вот, ну, что говорить, если Франция кардинально меняет свою ситуацию, Франция, я бы сказал, беспрецедентные для Франции шаги, потому что раньше она помогала меньше даже, чем Нидерланды, и где-то там, по-моему, в 12 раз меньше, чем Германия помогала, а сейчас вот происходят кардинальные изменения. И Франция, например, буквально вот сегодня стало известно, объявила, что еще два дополнительных реактивных системы залпового огня поставляет, это модернизированная или французская версия М270, поставляет 40 крылатых ракет, поставляет, будет поставлять по 50 управляемых авиабомб, 78 самоходно-артиллерийских установок «Цезарь» сделает и увеличивает боеприпасы поставки в месяц с 1000 до 3000. Ну, для понимания, сколько это, ну, вот Германия объявила вчера пакет помощи, и Германия не 3000, как Франция передает, а 9080 снарядов 155 миллиметров, то есть более чем в 3 раза больше, даже уже по отношению к обновившейся Франции. Но, тем не менее, это очень важная ситуация, там Бельгия, скандинавские страны, Швеция с момента, вот сейчас мы ждем, как только будет ратифицировано в Венгрии возможность, то есть Швеция станет членом НАТО полностью, а это буквально дни, Швеция готова помогать нам в разы больше, речь может идти о поставках грипенов, самолетов, речь может идти о очень серьезных современных технологиях. Я напомню, Швеция обладает самыми крутыми, извините за слово, катерами, это катера типа Скёльд, которые развивают 65 узлов скорости, имеют вот эти пресловутые ракеты NSM, Naval Strike Missile, о которых мы мечтаем с 2020 года, и которые бы точно бы расстреляли Черноморский флот, ну, без особых проблем, в силу особенности пуска и прохождения этой ракеты. Она почти над волной идет, малопометная, и ее практически невозможно заметить, ну и тем более уничтожить российским флотом, который легко даже уничтожался, корабли, которые легко уничтожались нашими дронами, которые с небольшой скоростью шли малопометно, но тем не менее это несопоставимые технологии.
Валентин, не пусть и Турция эти катеры, да, если даже предоставит Швеция их Украине?
Ну, я не знаю, что скажут Турции, но пока что... Но здесь могут два быть варианта, потому что нам бы можно было бы получить береговой комплекс НСМ. Это было бы тоже не худший вариант, потому что 185 километров дальности ракеты НСМ – это очень хорошая дальность, чтобы держать на прекрасном расстоянии, но это с берега. А что такое катер «Скёльд»? Это катер, который, ну, скорость, ну, вообще такой скорости не существует сейчас у России, чтобы с такой скоростью перемещались какие-либо надводные вообще, ну, я не знаю, корабли или там катера или что-то такое. То есть это самый, я бы сказал, самый лучший в мире катер, самая лучшая ракета. Это Швеция. И если мы... Ну, увидим Швецию среди членов НАТО, то я думаю, что ситуация будет тоже еще улучшаться и усиливаться, потому что, ну, в Европе совсем по-другому смотрят на это. Ну и, конечно, не могу не вспомнить и Словакию, да, вот премьер Фице обещал ни единого патрона не давать, да, но когда к нему пришли производители самоходно-артиллерийских установок и сказали, что у нас проект Сузанны, очень важный с Украиной, то он просто сразу сдался, он понял, что, ну, нельзя так, и он пошел на попятную и готов поддержать 50-миллиардный пакет на 4 года от Европейского Союза, и он дал согласие во время встречи с нашим премьером о выделении, а они были профинансированы еще в ноябре, эти две машины разминирования. Это всего лишь две машины разминирования, да, как будто, но это как говорится, капля точит камень. И тут как раз вот эта история про Словакию, когда капля точит камень. Осталось победить в Европе только вот Орбана, этого слугу Путина, европейского слугу Путина, и, как у нас говорят, полезного идиота, да, который в ущерб, собственно, хотя не в ущерб собственной безопасности, знаете, если посмотреть на Венгрию в упор, то там ситуация не такая простая. Вот противодействие Украине и борясь против Украины, Венгрия заключила два, я бы сказал, великолепных контракта, о которых бы Украине мечтать можно было бы в 2023 году с немецкой компанией «Rheinmetall». Один контракт – это совместное производство новейшего танка, единственное, с единственным с единственной оговоркой, что со старой калибром, со старым калибром пушки 120 миллиметров, а не 130, как новый танк собираются делать немцы, в том числе и с украинцами собирались это делать. Кстати, Украина имела свой проект еще, когда Михаил Борисюк руководил Харьковским конструкторским бюро имени Морозова, это до прихода к власти вот этой команды разбойников Януковича, которые позвонили ему, это он мне сам рассказывал, и сказали, сколько у вас там на счетах там денег? Он сказал, о, все, забирайте все и до свидания, да, как бы. То есть лучшие люди, которые, а он создал танк-оплот, кстати сказать, и он занимался пушкой 140 миллиметров. Поэтому у нас технологии, взгляды на будущее ряда вооружений очень похожие. Второй контракт Венгрии касается совместного производства современного, новейшего комплекса ПВО ПРО на основе вот этих вот Скайнексов, но новейшие технологии. И, конечно, мы бы хотели с Райнметаллом начать не с машины боевой «Фукс», старой, да, а именно со Скайнекса и с тех вещей, которые они в октябре продемонстрировали. Напомню, компания Rheinmetall продемонстрировала в октябре целую беспилотную сеть противовоздушных противоракетных систем. И это абсолютно новейший подход, который бы позволил бы нам, ну, очень серьезно продвинуться, если бы мы начали именно с такой вот системы и обеспечили себе будущее.
Валентин, так может, это все впереди? Я вот хочу немножко, да, как не подсуммировать, а сказать более, ну, вот, масштабно и просто для нашей аудитории. Ну, сейчас вот Трамп и трамписты держат в заложниках Конгресс и военную помощь Украине. Вы говорите о том, что Европа просыпается, да, очень многие военно-промышленные комплексы европейских стран и политические лидеры просыпаются. Так может, это и лучше будет, ну, в стратегическом плане для Украины? Там не будет вот этих вот игр между Москвой и Вашингтоном, каких-то красных линий, а это вот серьезная, ну, заявка на возможную победу. И как вот эти вот страны, о которых вы сейчас говорите, Швеция, Британия, Париж, Берлин, возможно, да, какую они видят победу Украины? Ну, вот снова-таки, учитывая, да, что Таурусов-то до сих пор нет у вооруженных сил Украины немецких.
Я думаю, Таурус они не смогут дать до момента, пока не будет дан Украине вот эти вот баллистические ракеты малой дальности, которые мы называем «Атакумс». Между прочим, вот этот документ республиканцев о победе в Украине – это первый официальный документ, который четко подтвердил, что Украина получала ракеты «Атакумс», получала их и в октябре они начали действовать. Но это ракеты с малой дальностью, по их трактовке это 100 миль, а нам нужно 190 миль, то есть 300 километров. И здесь я хочу сказать, вот не могу не сказать, что да, вот то, что вы сказали, что может быть это и лучше, но ведь все же приходит понимание со временем, и сейчас, анализируя 23-й год, мы можем констатировать, что в июне месяце 23-го года, в момент начала украинского контрнаступления, президент Байден совершил стратегическую ошибку, ну просто глобальную ошибку, которая изменила ход войны до конца года. И из-за этого силы обороны потеряли инициативу. В тот момент, напомню, после подрыва Каховского водохранилища в Соединенных Штатах, ну просто бурлила ситуация, была двупартийная поддержка выделения ракет этих «Атакумс», и Конгресс просто выступил с заявлением о выделении этих ракет. И это позволило бы, что бы позволило сделать этими ракетами? Не нужно было бы расстреливать, условно говоря, территорию России, а ну, они бы позволили изолировать Крым и уничтожить фактически инфраструктуру военную в Крыму. Напомню, по данным Международного института американского, я сейчас не скажу точное название, но там 1600 ракет этих находится в Соединенных Штатах, предварительно готовых к употреблению, к эксплуатации около 1000 этих ракет. Ну, допустим, была идея, что Соединенные Штаты начнут передавать нам эти ракеты после того, как они будут получать новые партии новых ракет. Напомню, это ПРСМ, это Precision Strike Missile, которые имеют дальность уже 500 километров. И в сентябре прошлого года, прошу прощения, 22-го года, первая партия таких ракет появилась в армии Соединенных Штатов, и сразу же они отправили часть задач в Lockheed Martin, чтобы сделать дальность, увеличить до 650
километров. Это такая замена атакамсам, да, сейчас идет?
Это замена, которая бы позволила нам получить эти ракеты, которые, ну, они довольно-таки старые ведь уже, они употреблялись с 91-го года.
А вот хотел спросить, Валентин, это, ну, рисково, ну, вот, допустим, они могут упасть или взорваться неконтролируемо, потому что мы видим очень много оружия и ракет утилизируется сейчас в западных странах, не передаются вооруженным силам Украины, и танков, и боеприпасов, и вот атакамсы тоже.
Ну, на самом деле, эта ракета зарекомендовала себя очень сильно, и в частности, в иракских компаниях, и там их по 20 ракет в день, кстати, применяли. И если бы мы получили порядка 1000 таких ракет, то это дало бы нам гигантские преимущества, потому что это баллистическая ракета. Эта ракета лучше, чем любая крылатая ракета, которая летит на дозвуковой скорости. И даже вот то, что сейчас Украина подошла вплотную, Украина сейчас практически производит новые крылатые ракеты, которые уже не в береговом ракетном комплексе, как Нептун, и где цель не корабль, а где цель уже, ну, то есть земля-земля, ракеты.
На базе Нептуна. На базе Нептуна разрабатывается ракета.
Но пока, к сожалению, у нас еще нет своей баллистической ракеты. И нам крайне важно иметь свою баллистическую ракету для того, чтобы расстреливать заводы на территории в глубине России. Из хорошего. У России так много предприятий военно-промышленного комплекса на вот этой западной части, европейской части России, да, что они никогда, ни при каких обстоятельствах не сумеют закрыть все эти заводы средствами ПВО. У них нет такого количества средств ПВО, и у них нет таких возможностей. И если говорить о том, чтобы пробивать систему ПВО крылатыми ракетами, то это нужно, ну, приблизительно 1 к 10 будет. Я имею в виду, что нужно 3 десятка ракет запустить, чтобы 3 из них попали в цель. Условно говоря, при оценке, если поверить тому, что говорят о своих там С-300, С-400 сами россияне. Если это будут баллистические ракеты, то я думаю, что они не смогут вообще на них реагировать. Или смогут реагировать, ну, очень-очень в небольшом количестве. Особенно если учесть то, что в силы обороны-то ведь не будут в одну точку бить. Да? Сегодня, условно говоря, в Ленинградскую область, завтра в Орловскую область, там, в Рязанскую область и так далее. А это настолько большой веер, что это позволило бы уничтожить, ну, как минимум, ракетные предприятия в Подмосковье, потому что ракеты для нас являются, ну, критической ситуацией, да. И еще один момент, который очень хотелось бы затронуть, это то, что в уже трижды упомянутом мной документе, который появился 12 января, и который никак в действие республиканцы не могут привести из-за Трампа твердолобого, да?
Давайте скажем, там, да, что это предложение группы республиканцев, да, в которых они наконец-то пытаются какой-то такой алгоритм, да, победы Украины разработать.
Это не просто предложение, это программа, подписанная тремя ключевыми членами, главами комитетов. Это комитет по армии, комитет по разведке и комитет по, ну, как у нас, по международным делам, да. Это очень серьезный документ, и этот документ, он выглядит сильнее, чем позиции демократов. Именно поэтому они критикуют Байдена и как бы говорят, что у них будет более крутая политика. Она включает три глобальных пункта. Первый пункт – это дать Украине оружие, все, которое необходимо для того, чтобы победить противника. Вот чего боится Путин, поэтому он сигналит переговоры. Второй пункт, не менее важный, это усилить санкции, но при этом там есть очень классная фраза. Усилить экспортный контроль. Да, экспортный контроль был все время все в мире был очень слабый. И мы помним, был создан режим международный, Вассенаарские соглашения, но он не действовал. Но сейчас другая ситуация. Сейчас два мегаблока готовятся к глобальной планетарной войне. И в таких условиях есть возможность экспортного контроля при желании ключевых участников. Например, сегодня же Bloomberg опубликовал данные о том, что 50% микрочипов, которые там в ракеты и везде в другое вооружение попадают в Россию, это все микрочипы западного производства. Но это не Intel, условно говоря, американский поставлял, это реэкспорт. Mm-hmm. Это подставные фирмы, это такие государства, как Казахстан, Армения, там, Турция, кстати, Арабские Эмираты. Кстати, да, берут, поставляют, ну, покупают и потом перепоставляют. Поэтому экспортный контроль мог бы решить частично эту задачу, даже без драконовских мер, о которых я всегда говорил, это полный запрет экспорта в Россию. Ну, со стороны, прежде всего, большой семерки и Европейского Союза. Это бы уже дало бы, ну, глобальные вещи, но без экспортного контроля не обойтись, потому что именно экспортный контроль воспретил бы поставки критических товаров не напрямую в Россию, а тем предполагаемым государствам, которые занимаются реэкспортом, таким, которые, как я назвал уже, mm-hmm. да, там те же Арабские Эмираты. Вот. Поэтому ситуация, ну и третий пункт, о котором говорят в республиканской партии, это передача вот этих активов арестованных, 300 миллиардов их оценивают, 300 миллиардов долларов передача Украине для глобальной реконструкции Украины, глобального возрождения. И, кстати сказать, Украина здесь имеет, ну, действительно глобальные шансы, потому что речь идет не только о там, восстановлении домов там, или там, разрушенных городов, да, а речь идет о таких вещах, вот, например, титановая отрасль. Украина национализировала целый ряд предприятий, которые были в Украине, но практически были подчинены российским олигархам. Сейчас эта ситуация такова, что Украина может реально предложить восстановить титановую отрасль, например, вместе с американцами или вместе с европейцами. И Boeing, и Airbus сегодня зависят от Олега Дерипаски и его заводов. Это российский олигарх, который контролирует титан, алюминий. Вот. Поэтому ситуация выглядит очень важной для нас, вот эта вот позиция реконструкции Украины, технологии возрождения. Это не только новое вооружение, это, скажем, литий, цирконий, которые Украина имеет величайшие запасы, готова запустить производство. И здесь европейцы могут очень сильно иметь сильные бизнесы. И это будут сильные бизнесы, которые усилят Украину, потому что если здесь будет работать западный бизнес и будет работать по нормальным, некоррупционным правилам, которые раньше вот все это препятствовали этому всему, то действительно Украина может, ну, развиться в очень благополучное высокотехнологическое государство.
Валентин, но это снова-таки, да, я вот вернусь, вы ссылаетесь на вот этот вот документ, но он, к сожалению, неофициальный документ республиканской партии, да, и сейчас республиканская партия, по сути, в заложниках у Дональда Трампа, но действительно появляется прозрение, что дело там не в миграционной политике какой-то, а в том, что Трамп не хочет помогать Украине, чтобы показать, что Байден неудачник, да, и плохо вот он договорился с Владимиром Путиным. Вот эта публикация в Блумберге о том, что якобы Россия готова к переговорам, наверное, это пайс определенный Трампу, да, который он будет раздувать. И Трамп реально может рассматривать вот подобный сценарий, да, ну, зато становится война, и получается вот Украину заставить, наверное, каким-то образом отказаться от этих территорий. Вот в контексте всего, что вы сказали, того, что, ну, просыпается Европа определенным образом, Украина и Европа, допустим, в следующем году, допустим, Трамп президент, как они на это посмотрят, как вы думаете, на попытку реализации подобного сценария, выгодного Путину?
Ну, сказать сложно, безусловно, потому что есть такие государства, как Турция, есть такие государства, как Франция, которые есть такие государства, как Венгрия, в конце концов, mm-hmm. да, ситуация не совсем проста. Именно поэтому, понимая вот эту сложность всей ситуации, сегодня команда Зеленского, ну, это не сегодня произошло, это произошло где-то на уровне перехода с 22-23 год, когда стало понятно, что есть и могут быть проблемы, а там несколько раз Зеленскому об этом сигналили, что не нужно расслабляться и получать только вот ориентироваться на помощь, нужно делать что-то свое. И свои программы были запущены, и сейчас можно говорить о том, что вполне реально, реалистично действуют 4 программы. Ракетная, дроновая, программа боеприпасная и программа пошла сейчас РЭБовская. У нас 5 предприятий крупных создают системы РЭБ. Это помимо окопного так называемого РЭБа, который вот, презентует часто Федоров, министр цифровой трансформации, такие разные небольшие приборы, которые позволяют уберечь там, отделение там, или какую-то боевую машину, или ну, какую-то группу солдат непосредственно на позициях. Да? Есть совершенно другие системы РЭБ, в том числе уже появилась и крупная система, которая может влиять на ракеты. Да? О ней вот рассказывал спикер воздушных сил.
20 ракет удалось посадить, да, таким образом, но сбить с курса, не сбивая.
То есть есть серьезные наработки технологические, это очень важно. И эти наработки должны позволить украинской армии не только продержаться, но и теснить врага. И если будет происходить действительно теснение и действительно прессование, особенно очень важно это делать в Крыму, то тогда, ну, я думаю, что именно от этого, от позиций армии будут исходить в Европе. И они ведь не случайно сейчас очень сильно зашевелились. Посмотрите, насколько увеличила бюджет Румыния. Да? Там сейчас закупает громадную партию, громадные там, контракты на самоходно-артиллерийские установки. Там все до 20 миллиардов долларов. Такого никогда в жизни не было, чтобы Румыния такой имела бюджет. Да? Посмотрите, как Польша ну, серьезно перевооружается. Сегодня есть соглашение о совместных действиях всех прибалтийских государств. Да? Там и линии обороны создаются железобетонными такими блоками, и совместное употребление хаймарсов, и очень-очень многое. То есть Европа группируется и готовится. И в этой ситуации, я думаю, что Европа будет максимально заботиться о том, чтобы не бросить Украину максимально. И поэтому вот такой какой-то половинчатый, паллиативный подход, как там уступить территории, понимая, что это просто отдалит глобальную войну, ну, как уже в Германии считают на 6 лет аналитики, а в Польше считают, что на 3 года. Я помню, мы с вами это обсуждали, я критиковал эти подходы, и мой критерий – это 2-2,5 года будет готова российская армия атаковать, в том числе НАТО, потому что Путин не будет долго ждать. Да, и он недолгожитель явно, да, и поэтому будет задачей действовать максимально, решить все, что можно, максимально быстро, максимально скорыми темпами. Поэтому я думаю, что от того, как будет ситуация именно в украинской армии, это раз. От того, как будет готовиться сама Европа, темпы подготовки, ведь то, что Украину снабжают европейцы, это серьезно позволяет наращивать свои производства. Ведь мы вот все знаем, что они не смогли за год сделать
пресловутый миллион боеприпасов. Полминутки осталось, Валентин, у нас.
Да, но сейчас мы видим и французские компании, и немецкие увеличили, особенно вот компания NAMO норвежская в 10 раз увеличила производство. Я уже не говорю о Чехии и Польше. Это очень серьезная возможность. Одним словом, что делать нам? Нам нужно не расслабляться, а только максимально наращивать возможности, группироваться и создавать условия, когда действительно мы сможем новыми технологиями обеспечить нашу армию и дать возможность силам обороны не только стоять, держаться, да, но и делать те вещи, которых традиционно сильна украинская армия. Это вот эти рейды, это работа с спецоперацией и в том числе высокоточные удары. Вот это вот то, на чем нужно сосредоточиться. Я думаю, что на сегодняшний день нет пока ну, таких упаднических каких-то настроений, которые намеренно развивают и раскручивают некоторые западные средства массовой информации.
Ну и да, при попустительстве России или идут они из России. Валентин Бодрак, директор Центра исследования армии конверсии разоружения. Спасибо вам, что были с нами сегодня. Ну и под занавес заглянем в оккупированный Донецк. Моя коллега Дарья Куриная присоединяется к нам в Донецке. Несмотря на все трудности оккупации, есть и тусовки, и ночная жизнь. Даш, привет.
Добрый вечер.
В Донецке прошел фестиваль аниме, однако горожане восприняли это почему-то враждебно. Что произошло, почему не все местные были за?
Дело в том, что на прошлой неделе, буквально в субботу, за день до обстрела рынка на текстильщике в Донецке, в бывшем ночном клубе «Чикаго», прошел фестиваль аниме-культуры для подростков, где как бы молодежь собралась там потанцевать под кей-поп, переодевшись в своих каких-то любимых героев аниме, сериалов, манг и прочей азиатской культуры. Как бы для них проходили мастер-классы, ребята представляли там, кто чему научился, представляли какие-то свои пародии на любимые произведения. Но дело в том, что как бы новость вовремя не выдали, и появилась она буквально в конце этой недели, и сразу же вызвала какую-то буру негатива среди местных жителей, которые начали кричать, что какой ужас, зачем проводить какие-то веселительные мероприятия, когда в городе был объявлен траур. Когда начали говорить, что ну, как бы мероприятие состоялось гораздо раньше, ну, как бы, поэтому все равно этот аргумент не подействовал. Можно сказать, что молодежь захейтили за то, что они собрались, за то, что для них хоть что-то прошло, хоть какого-то культурного плана, а не какие-то пропагандистские эти вечера с звездами третьего эшелона российской эстрады. Вот. Когда я попыталась заскринить комментарии, ну, как бы там легче было выбрать 5 положительных, чем то, что происходит, потому что очень много хейта, очень много матов. Детей начали обвинять в том, что они пропагандируют ЛГБТ, и что им прививают западные ценности, вообще же это там чуть ли не агенты Запада и его тлетворного влияния. И вообще как бы таких нужно было бы бить и не выпускать. Ну, хейта было очень много, и просто когда кто-то пытался вступиться за молодежь, сказать, что ну, как бы посмотрите, они практически родились во время войны или были очень маленькими, они ничего не видели, дайте им хоть как-то развиваться. Это не нашло никакого отклика. Как бы большая часть комментаторов взрослого населения практически вынесла такой приговор, что молодежь должна сидеть, страдать и ничему не радоваться. Хотя, когда привели аргумент, что даже в соседнем Ростове там каждые выходные проходит какой-то праздник и концерт, это все равно не послужило аргументом для того, что молодежь имеет право радоваться в Донецке, тем более таким образом.
Возможно, жители, которые постарше, не понимают просто, что такое аниме, манга, а все, что не понимают, человек у него вызывает это страх и какое-то осуждение. Ну хорошо, Даша, а если без осуждения, какие возможности есть вот отдохнуть в том же Донецке и Луганске, молодежи в частности, что доступно?
Доступны ночные клубы, но весьма как бы немножечко усеченный формат ночных клубов, потому что теперь они там с возвращением комендантского часа снова не работают всю ночь, хотя есть нелегальные ночные клубы, которые действительно работают и в комендантский час. Мы сейчас видим, собственно говоря, как это происходит, эти тусовки в Донецке и в Луганске. Алкоголь, караоке, очень часто стриптиз, какие-то... Если, грубо говоря, пьянки под музыку, но, тем не менее, это не вызывает осуждения, это считается, что это норма, такое проведение. Хотя, если мы еще отмотаем до полномасштабного вторжения, в том же Донецке и Луганске часто проводились и концерты каких-то звезд российской эстрады, даже не самых забытых, туда там приезжал и Лепс, и какие-то... И «Рефлекс», которые там раньше любили, «Дискотека Варя», что-то из такого плана, но с полномасштабным вторжением, когда участились обстрелы, массовые мероприятия там на площадях, на площади Ленина в том же Донецке прекратились, и какие-то массовые мероприятия просто они перешли в какой-то в клубный режим, но однако же более такой закрытый вариант, потому что есть как бы музыкальные бары, если их так можно назвать, там рестораны с живой музыкой, ну, либо же несколько ночных клубов, где вот собираются люди потанцевать, выпить, как-то провести время. А если же так еще посмотреть, что осталось, ну, как бы немного доступен театр и кино, но опять же таки гастроли российских театров, либо какие-то местные труппы, которые не выехали из оккупации в свое время, и такой же, либо же пиратские версии фильмов, которые приходят с большим-большим опозданием, когда их уже весь мир посмотрел, и когда они появились на стримингах, ну, либо же снова вынуждены люди ходить в кинотеатр на очередные шедевры российского кинематографа, которые показывают.
Ну да, потому что в России и на захваченных ею территориях нет лицензионных сейчас западных фильмов, и не посмотришь вот какие-то новинки легально. Даш, спасибо тебе большое. Дарья Куриная была вместе с нами. Ну а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, во вкладке «Донбасс», во всех популярных социальных сетях. Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые быстрые и яркие новости. Ссылка в описании к этому видео. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не видели. Его благодаря этому видит гораздо больше аудитория. Ну и подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски, выпуски проектов наших коллег. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи и встретимся в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».